Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Прежде чем начать нашу программу, очень хочется ответить на один вопрос, который очень часто нам задают последние несколько дней. В частности, вот сейчас Игорь спрашивает: уважаемый «Комсомольская правда», куда вы пропали во Владимире? Уже несколько дней вас нет, что произошло, мы хотим вас слышать. Игорь и все остальные жители Владимира и Владимирской области. У нас произошло ЧП в гостинице, где стоят наши передатчики. Во Владимире произошел пожар. И, к сожалению, наши передатчики тоже пострадали. Мы прямо сейчас над этим работаем. Стараемся как можно быстрее вернуть вещание. Первые прогнозы были, что вернем в понедельник, но, видимо, не успевают наши инженеры все сделать. Поверьте, работают круглосуточно, надеемся, что в ближайшее время все появится. Ну а теперь давайте переходить к нашей программе. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я временно исполняющий обязанности Виктора Николаевича Баранца. Михаил Владимирович Тимошенко рядом со мной.
Здравствуйте, Валентин Андреевич. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок, удивительное дело, бесплатный. Это в стране победившего рыночного капитализма. А эфир прямой. Вот это удивительно. Неужто Рубанок прямой нашли? 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber, это когда буковками. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. СМСки по-прежнему на номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. У кого есть? 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе. Здравствуйте, товарищи Четлани.
Да, здравствуйте. Вот, кстати, нам советуют, надо лишний раз это проговорить, слушайте нас в интернете. Если нет возможности слушать в FM-диапазоне, слушайте в интернете. Просто запомните навсегда, что мы есть и в интернете, у нас есть мобильное приложение, очень, кстати, неплохое, и вы всегда можете нас там слышать. Итак, давайте пойдем по нашей теме, которая была заявлена заранее, а вытекает она, насколько я понимаю, из заявлений, кстати, не только наших военных ведомств, не только нашего военного ведомства, но в том числе американцы тоже говорят, что все, ИГИЛ победили, все нормально. Американцы говорят, мы вообще оттуда уходим. Но потом они говорят, что не уходим, потом думают, что уходят, но не полностью, там все непонятно. Но вот главный вопрос, который действительно меня волнует, и не только меня, и всех наших слушателей. А действительно ИГИЛ мы победили? Или еще нет, но уже скоро?
Ну, я все-таки стараюсь верить нашему верховному командующему. Он сказал, что мы стоим на пути. Угу. И добьем-таки гада в его берлоге. Деваться-то им все равно некуда, кроме как уходить в Афганистан, а из Афганистана уходить в наши бывшие советские южные республики. И это уже началось. Там уже, по-моему, 1015 этих бармалеев сосредоточено почти на границе. И вот они всяко подкапываются туда и пытаются договориться с талибами, чтобы талибы не ударили им в затылок. Там же все сложно, Восток — дело тонкое. Это товарищ Трамп думал иначе, а вот бешеный пес считал не так. Поэтому его выперли. И теперь этой страной и ее вооруженными силами будут рулить два бизнесмена. Посмотрим, чего получится. Причем Трамп уже как-то дал заднюю давать. Да, мы уходим, но коалиция, которую мы возглавляем, все равно будет выполнять свои задачи. Возникает вопрос. Вы уходите только с сухого пути, а в воздухе вы остаетесь и будете по-прежнему долбать все, что попало?
Да, это вопрос, к сожалению, риторический. Пока мы на него ответа не знаем, но
а вместо
увидим.
Вас придут ребята из Blackwater? Я думаю, да. Самое то. А наши будут кричать нервные. А Вагнер, Вагнер, Вагнер. Да. Ну, причем весь Вагнер, Блэквотер и Трамп. Ну, елки-палки, поехали. Если есть вопросы, мы ждем их.
Спрашивают, ну, теперь главный вопрос, если про Владимира мы объяснили, спрашивают, где Виктор Николаевич. Виктор Николаевич отправился к Сергею Кожугетовичу. И сегодня его не будет, к сожалению. Дальше идем. Почему президент России не сказал о еще одном оружии? Это торпеда, которая создает вокруг себя вакуум, несется на огромной скорости и несет ядерный заряд в себе. Неуязвимо, непотопляемо, невидимо.
Необгоняемо.
Да, абсолютно.
Вот интересно. Вот вроде все мы заканчивали, ну, хотя бы среднюю школу. Как можно нестись в вакууме, которая в воде? Вот в воде такая капсула образовалась, вакуумная, а в ней что-то несется. Ребята, ну вы чего в самом деле? Ну, есть торпеды типа «Шквал». Их называют еще пистолетными на флоте. Да, разработки были начаты, если не изменяет память, в 67-м году. Теоретические основы появились. Ну, потом долго-долго испытывали. Потом появился хотя бы первый опытный образец. Испытывали в Крыму. Потом, когда мы стали ее принимать на вооружение, то нервные товарищи стали пытаться ее скрысить. Один на этом попался. Его сгоряча, я полагаю, Владимир Владимирович помиловал. Но это не было оценено той страной, которую теперь возглавляет Дональд Трамп. Были свиньями, свиньями неблагодарными и остались. Следующий, кто у нас?
А у нас Николай. Николай из Щелково. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, товарищ Фахонтий. Как вы слышали, наступающий год свиньи на временно оккупированной нацистской хунтой Украине провозглашен годом фашистского ублюдка Бандеры. А летом этого года хунта выпустила блок из 9 почтовых марок, где по-простому, толерантно так, прямо в фашистской форме изображены украинские выродки, командиры из дивизии «Галичина». Вот вопрос. Интересно, что об этом думают наши европейские и прочие так называемые «партнеры» в кавычках из так называемых «цивилизованных» в кавычках стран, когда, допустим, получат в том же ОБСЕ конвертик с этими фашистскими мордами на марках? И что они собираются праздновать каждый год в мае?
Да плевать они хотели в ОБСЕ на то, что мы думаем по этому поводу, на то, что думает их публика. Ну, что такое? Ну, прошло немного лет. Ну, фашизм появился, да, ну. Но Гитлера нет, понимаете? Буйных не хватало. О!
Ай. Дальше идем. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Добрый день.
И Валентин.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я как-то звонил вам насчет ЦСКА. Ну, вроде как этот вопрос замяли, потому что, я не знаю, то ли информации не было, то ли тема вроде бы не ваша. Однако вот, ну, я очень хорошо был знаком в свое время, начинал там полевую стрельбу свою на Комсомольском проспекте. Это был большой, хороший комплекс.
Хороший комплекс, были я лошади, сам там стрелял.
Да, были лошади, манеж, пятиборье, фехтование и все остальное.
А вопрос, пожалуйста.
А вопрос такой, уцелеет ли он вообще-то? Потому что я сейчас выяснял, тир остался, надолго ли, а всего остального, вплоть до того, что лошадей, уже нет. Судя по всему, кому-то земля это очень понравилась. И есть такой однофамилец мой по имени Тимур в министерстве. Вот он этой, так сказать, компании руководит, чтобы этого комплекса, наверное, не было.
Ну, гадать я не буду, с одной стороны, а с другой скажу. А вот эти орлы все в погонах, которые сидят там на Фрунзенской набережной, они где ФИЗО будут заниматься,
а? Если на Фрунзенской набережной, то в Лужники сходят. Ну, или там по набережной побегают. Сейчас небольшой перерыв, потом продолжим буквально через время.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы военного толка, которые вы нам задаете. Вот нам Сергей из Владимира дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, у меня к вам первый... Можно я вам сначала вопрос задам? По нашей больной теме, да, что вот нас спрашивают. Как вы нас там слушаете во Владимире?
В том-то и дело, что у нас нет никакой возможности вас слушать. Именно вот сейчас какой-то небольшой промежуток времени ваша «Комсомольская правда» на наших волнах почему-то исчезла.
Ну, это я уже объяснял, технические проблемы
передатчики
у нас...
Передатчики сгорели.
Сгорели передатчики. Mm-hmm. Не по нашей вине. Мы стараемся это восстановить. Вы нас в интернете слушаете, да?
Нет, в том-то и дело, что никак не слушаю, но это самое любимое наше радиопередачи, которую бы мы с удовольствием слушали. В данном случае вот решили вам позвонить и узнать, может быть, какая-то проблема на самом деле.
Ну, там же они стояли в гостинице, на здании гостиницы, которые там у вас есть.
Понятно.
А гостиница у вас сгорела.
Да. А у вас к нам вопрос есть?
Вопросов нет. Хотели бы поздравить всех с наступающим Новым годом. Наших генералов, чтобы у них было здоровье, счастье и всех благ, чтобы побольше было таких передач, и чтобы все было хорошо у них и у вашей радиостанции. Да.
Спасибо. Попутно отвечаю на вопрос Николая Кузнецова и прочих чатлан. Да, будет итоговая передача военного ревю за год в пятницу.
Сергей из Калининграда к нам дозвонился. Здравствуйте. Сергей! Калининград!
Да, я хотел узнать один вопрос. Старшие офицеры находятся в запасе до 60 лет, затем в отставку. Вот в связи с повышением пенсионного возраста что-то будет изменено?
Вы считаете, что их вообще в отставку отправлять не надо?
Не надо.
Пусть пока не рухнут.
Просто старшие офицеры уходят в 60 лет в запасе, в отставку после 60. В связи с повышением пенсионного возраста вот с 19 года...
Пока тишина.
Вот я это хотел. Всего благодарю
вас.
Да,
пожалуйста.
Так, дальше у нас... Виктор Николаевич, но не тот Виктор Николаевич, а Виктор Николаевич из Красноярска. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый. Меня один... А это кто? Это полковники, да?
Да, а вы кто?
Я пенсионер.
А куда звоните?
Так, я хотел бы передать главнокомандующему... Вопрос можете передать, нет?
Давайте. Запросто.
Он Владимир Владимирович за народ или за либералов? Спасибо.
Понятно.
За народ.
За народ.
Ну, вот и все.
Либералы тоже вышли из народа, мать их.
Уважаемый полковник, что вы думаете о переносе в музей авиации из Монина? Спрашивает у нас.
А что думать? Вопрос-то уже решен. Практически. Ну, с одной стороны, с другой...
Поэтому думать раньше надо было?
Ну, конечно. Потом ведь, как я понимаю, в основном все страдания, нытье и вопли, и обоснованные, и необоснованные, они вызваны чем? Авиамузей был размещен на территории некогда существовавшего авиаремонтного завода со своей взлетно-посадочной полосой, что, безусловно, упростило комплектование экспозиции музея. Все, что могло, прилетело само. Угу. Другое дело, что крыши там над ними не было. Зато ремонтный завод всегда мог привести его в чувство. Экспонат какой-нибудь. Ну, а потом сначала авиаремонтный завод умер, а потом решили, что вообще, а чего он стоит-то под закрытым небом? У некоторых колеса уже ушли до середины стоек в грунт. Я такое видел даже и на Ходынке, не то что в Монино. Ну и вот теперь построили парк «Патриот», он развивается. Решили перетащить туда и экспозицию музея. Ну, понятно как, да? допустим, крылья отодрать, отдельно в кузов положить, а тушку тащить. Но вопрос, выдержит ли тушка, во-первых. Во-вторых, не у всех прям в тушку вмонтированы шасси. В-третьих, а какова ценность этого экспоната будет потом? Американцы, сукины дети, конечно, имеют музеев больше, и климат у них полегче. Но у них почти все экспозиции под крышей, авиационные особенно. У них даже НЛО Гей стоит в экспозиции. А мы что там, свое все. Ха. Ой, то, чем кончали войну, давным-давно прикончили. Сейчас вот достаем из болот, из вод, из моря, из реки. Смотрим. Мам, дорогая, это что такое? Ой, я по выражению хвоста вижу, что это Ил-2. А давайте на заводе поищем документацию. Ищут. Находят. Сильно удивляются. Потому что документация, по-моему, была в 7 вариантах изготовления. Он же совершенствовал по мере серии, по мере производства. Начинают восстанавливать. Ну да. Есть чего можно найти было это, наверное, году в 80-м еще. Ну да, пожалуй, так. Помнится, меня занесло в Челябинск в командировку в выходной день. Деваться было некуда. Пошел пошляться по городу посмотреть. Сел на трамвайчик, еду. Остановка первая проходная, вторая проходная, третья проходная. В общем, сколько цехов, а они за горизонт уходят, столько и проходных. Смотрю, около одной из проходных народ суетится. Вылез, посмотрел. Оказывается, Т-34 хотели стащить с постамента и притащить на новый постамент рядом. Уже камнем облицован, не голый же бетон. Ну, подогнали тягач. Вдруг какой-то мужичок из толпы вылез. Такой вот, ну, вот прямо уже не предпенсионного, а хорошо запенсионного возраста. И стал гласить, что, мужики, кончайте вы это дело, подгоняйте компрессор. Я его сейчас заведу, и он съедет.
Завел?
Завел, пыхнул дымом, сполз с постамента, заполз на новый. Но вот это качество. Это же не самолет, оно же железное. Поехали дальше. Кто у нас на связи?
Валерий из Самары, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тоже вот, кстати, хочу немножко тут возмутиться следующим, что вот у нас в Самаре...
Валерий, только радио выключите, пожалуйста. Мы там вот сами тоже... себя слушаем и вас слушаем. А...
Самаре, я вот в Самаре несколько раз тоже замечал абсолютно. Вот от попсы деться некуда. Вот этот музон попса уже надоел. Ручка вправо, ручка влево. Попса музон. Уже спасу никакого нет абсолютно. А вот ваша радиостанция, ну правильно, вот на ту, на огромнейшую страну, вот вы, ну еще одна радиостанция с большой натяжкой, вы прекрасно знаете, о ком идет речь. Ну просто-напросто людей отбивают желание думать и рассуждать над проблемами, которых море. Плюнуть некуда, одни проблемы. И вот эта попса, я тоже сколько раз замечал в Самаре, стоит куда-либо отъехать, ваша радиостанция в несколько раз смотрит тише и хуже, чем разного рода попса и вот этот музон, который уже просто достал.
Так попса большое. Же коммерческая штука. Мы же понимать могем. Кто ж даром-то будет крутить?
Да, у нас поговорить. Спасибо за теплые Конечно. Слова. Вопрос у вас будет?
Господин Никто, задача английского короля-шпиона по кличке Эхо у берегов Крыма исключительно шпионские.
Валерий из Волгограда к нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович.
Да.
Вам как-то с месяц назад был вопрос, для чего крепилась винтовка на ствол орудия? Отвечаю.
Да что отвечать-то? Вкладной стволик, ну, то же самое. Ну,
не, я видел, ссылаюсь на серию кинофильмов про историю артиллерии на «Звезде». Там вроде бы для пристрелки на прямой выстрел.
Ну, совершенно верно. Совершенно верно. Дело в том, что, допустим, для пристрелки – да, баллистика примерно совпадала на прямом выстреле с винтовкой Мосина – да. А в-третьих, танковый выстрел намного дороже, я так догадываюсь, патрона винтовочного.
Ну вот я заодно и у вас спросил.
Опять же и ствол. Опять же и ствол. Разгар ствола. Не бесконечен ресурс. Ну и даже вот в бытность мою уже и не курсантом, а вполне в соображающем возрасте. Вкладные стволики, да, в ствол стреляли.
Так, дальше идем.
Спасибо за ответ.
Николай из Лобни, здравствуйте.
Добрый день. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как царская армия, с какого начиналось у нас высокоблагородие? Это первый вопрос. Потому что благородие, высокоблагородие. И второй вопрос. Когда у нас, в конце концов, идут смертную казнь? Такую, как в Китае, и показательную. Чтобы не было у нас здесь дармоедов, чтобы люди знали, если ты что-то сделал не так очень сильно, все, тебе, как говорится, конец и все.
Отвечаю в конце. Меня этот вопрос тоже заботит насчет смертной казни. Но вопрос мы, чего хотим сделать-то? Уменьшить количество ртов?
Или напугать?
Или да, остановить это дело. Я думаю, что вообще стоило бы сейчас спросить народ, но я готов поставить пачку кефира против бутылки Хеннесси. Ну, хрен с ним, сероглазый, 0,75. То, что народ 80% скажет, даешь смертную казнь, пусть кирпич нюхают. В советское время было хищение государственной собственности. А? 10 тысяч, зеленка и лоб. Ну, и сейчас, видите, у китайцев такая норма есть. 100 тысяч под расследованием идет.
Да, сейчас сделаем перерыв. После новостей вернемся. Никуда не переключайтесь.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед! В прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов вместо Виктора Николаевича Баранца. Михаил Владимирович Тимошенко незаменим. Итак, Надежда Евгеньевна у нас к нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ полковник, я звоню по поручению моего мужа. Он умер, но я все равно стараюсь его поручение выполнить. У него был такой вопрос. На Западной Украине сохранился ли постамент Сабурова Александра Николаевича? Я старалась уточнить этот вопрос. В 2012 году этот постамент еще стоял. В 2014 стоял. А сейчас просто никакой информации по этому вопросу нет.
Спасибо за вопрос. Прямо сейчас, я думаю, слышите, да, у нас тут мы клавишами в этом самом в интернете пытаемся найти. Бог его знает, я думаю, так можно ответить. Да? Что там происходит сейчас на Западной
Украине? Ну, на Западной Украине вообще не разобрать, само собой. Это тихий ужас. Стоит ли?
Судя по картинкам, которые есть в интернете, ну, вроде как...
Ну, там...
Ну, а эти фотографии могут быть сделаны там...
Не монумент, а памятник, да.
Эти фотографии могут быть сделаны достаточно давно.
Потому что похоронен-то он на Новодевичьем.
Так, дальше идем. Михаил к нам дозвонился из Воронежа. Михаил, здравствуйте.
Да. Здрасте. Добрый день. С наступающим Новым годом. У меня такой вопрос. Хотел бы, служил я на корабле, вот, и 3 года. И хотел бы узнать, как бы мне позвонить командиру, заместителю, помощнику, замполиту, пообщаться по телефону, поговорить. Прошло уже 30 с лишним лет, как служил.
Какому замполиту, какому помощнику, какому командиру, какого корабля?
Да, пол-103. У нас не было, у нас такой был, пол-103. Это было Дунузлав, поселок Мирлино-Озерный. Мы, там располагалась наша 117-я бригада противолодочных кораблей. Командир корабля Василий Васильевич Лунев.
В каком году было-то?
82-85.
Понятно. Ну, может, он и остался жить в Крыму, потому что вряд ли они в строю-то уже.
Да понятно, но люди-то уже на пенсии, уже они...
Ну, об этом и речь. Какие-то. Об этом вот, и речь. Можно попробовать, слышу. Можно попробовать позвонить, допустим, по телефону штаба Черноморского флота. У них наверняка есть ветеранская организация, и, в общем, они должны знать адреса и где люди живут.
Либо попробуйте поискать, ну, банально, конечно, в социальных сетях, там, одноклассники какие-нибудь. Ну,
можно так.
Через детей, в конце концов, там, по фамилиям и так далее. Ну, варианты есть.
В общем, язык до Киева доведет, да?
Да, конечно, да. Получается. Именно
надо
так.
Надо только пробовать, что-то делать. Именно ясно. Так. Ну, а в двух словах, Дуназлав-то существует?
А как же?
Не знаете?
Не, не пересох, там, не пересох, живут? Не пересох пока.
Дальше идем. Евгений. Евгений к нам звонил.
Здравствуйте, из Евгений из Волжского.
Да. Здравия желаю, товарищ полковник Валентин. У меня разрешите два вопросика.
Да.
Значит,
два.
Первый. Расскажите, пожалуйста, ну, кратенько так. Новые парашютные системы упоминаются. Арбалет и Стайр.
Ну, арбалет существует довольно давно уже, как парашютная система. Про вторую ничего сказать не могу.
Ну, там какие-то спецназовцы прыгали с нее.
Да, 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 да.
Это в военных программах, вот.
Да.
Второй Дмитрий.
А. Алло.
Алло.
Да, да, да.
Второй вопрос у меня
разрешите. Давайте.
Наши пилоты, как, когда катапультируются, какие сейчас парашюты применяются? Это по поводу того, что есть такие вот управляемые парашюты крыла, ну, тогда наш летчик бы, может быть, не подстрелили его.
Такие парашюты есть. А только вот не думаю, что на них сидят пилоты. Потому что, когда тебя шарахнет позаду-то кресло, и ты вылетаешь оттуда на 60 метров, не очень я верю, чтобы можно было потом как-то сразу собраться и совершать различные эволюции в воздухе, когда оно от тебя отстегнется. Обычный парашют.
Все понятно, спасибо.
В том же Телеграме есть очень достаточно популярный канал Fighter Bomber, соответственно, ведет, ну, ведут его действующие боевые летчики. И как раз там был большой пост, посвященный именно вот этой системе, которая... Вот эта аварийно-спасательная система в самолете, да, которая спасает действительно летчиков, уже систем катапультирования. В таких красках все расписано. Что, в общем, если к моменту, когда отстегнется кресло и раскроется парашют, вы будете, скажем так, в сознании, то считайте, что вам очень повезло.
Повезло.
Да, это если в двух словах. Дмитрий из Краснодара.
Здравствуйте,
нам позвонился.
Дмитрий, здравствуйте. Слушаем вас.
Добрый день, добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос, но он из разряда, наверное, немного глупых. Ну, в последнее время вот это напряженное все чаще задумываюсь. Вот если, допустим, война. Ну, война не такая, когда мы там уничтожим весь мир обоюдными ядерными ударами, а что-то связанное с мобилизацией. Вот, я работаю на дядю, жена у меня работает в ателье. Вот, допустим, я ушел на войну. Вот у нас государство, как вы считаете, сможет как-то перестроиться на военные рельсы, чтобы моя семья не умерла с голоду, а как-то, я не знаю, ну, как считаете вообще, что будет? Или мы будем выживать, как каждый сможет?
Ну, видите, какая штука. Вот с приходом Путина на, будем говорить, пост президента и Шойгу в качестве министра обороны начались внезапные проверки войск. И тут-то и выяснилось, что за тот, с моей точки зрения, небольшой промежуток времени, когда я ушел со службы и до прихода Шойгу, ну вот 12 лет, да, забыто насмерть все. Все относительно мобилизационной подготовки. Относительно обустройства, в случае, не дай бог, относительно переброски войск. Относительно призыва приписных и с чем их едят. И я совсем не уверен, что, вообще говоря, государство озаботилось. Ну, Дума у нас приняла 8 тысяч законов за 25 лет. Ё-моё, надорвались все. А вот кто-нибудь подумал, а пайки тем, кто будет в паче чаяния работать на заводах, на фабриках, в ателье, как выдавать? Где выдавать? Где это взять? Как это организовать? Думаю, что о таких мелких вещах наша Дума не заботилась.
Я думаю, что наша Дума, в принципе, не заботилась. А вот если брать конкретно вот историю с ателье, я думаю, что наша Дума, ну и, в принципе, наверное, сейчас те, кто имеют отношение к вот этой вот мобилизации, да, особо не понимают, с какими ателье придется работать, как работать и как вообще обустроен весь вот этот механизм.
Ну, я хотел бы напомнить, что в Первую мировую войну, в которую втянулась Россия, наш частный бизнес после снарядного голода 1915 года вроде как потихоньку начал шевелиться и что-то производить, но все равно жаба его душила, и денег ему хотелось отчаянно. И когда, в общем, военное министерство поняло, что не вытянут они поставки, отказываются их выполнять, пришлось национализировать часть предприятий. Кое-кто тогда понял. Вот только так. Сырым поленом и по спине.
Хорошо, дальше идем по нашему списку. Сергей дозвонился из Краснодара. Здравствуйте, Сергей.
Здравия желаю. Я хотел бы поздравить всех. Сегодня день воинской славы.
Да, и взятие Измаила, спасибо.
Да, день взятия Измаила. А наша Государственная Дума, она думает только о своей жопе. Больше ни о чем.
Так это же все-таки Дума. О чем? Известное дело.
Николай дозвонился из Владимира. Здравствуйте, Николай.
Здравия желаю, офицеры. Николай, капитан в отставке. Тут все, Владимир у нас раньше хорошо вас слушал, у вас самая любимая передача была. Сейчас все, во Владимире никак не могу вас поймать по телефону.
Николай, ну, да, вот уже сегодня уже третий раз говорю об этом. Сгорел передатчик во Владимире, восстанавливаем.
Понял.
Восстанавливаем. Все, скоро будет все нормально, да. Скоро будет.
И второй вопрос, значит, такой. Можно создать страничку в «Комсомольской правде», посвященную военному ревью, где бы отражались вопросы, которые часто повторяются, или, по крайней мере, бы все ваши координаты, чтобы как вам созвониться или чего-то там с этими.
Созвониться к нам просто во время передачи 8 800 200 ровно 9702. Вот как вы сейчас это сделали?
Ага. Ну все, большое спасибо.
Да, пожалуйста.
А так вообще весь архив наших программ на сайте kp.ru, там есть раздел радио, вот там вообще все есть. С этим мобильным приложением тоже есть. Им даже пользоваться несколько удобнее, как мне кажется, чем большой версии сайта. Алексей из Ханты-Мансийска дозвонился.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Да, не часто нам звонят ваши земляки.
Да.
Да, вот у меня такой вот вопрос. Даже вот размышление о том, что сейчас американцы выводят войска из северо-восточной части Сирии, и что, может быть, нам стоит организовать широкомасштабное наступление сирийских войск под прикрытием нашей авиации, чтобы показать немножко силу свою.
Сирийскую?
И сирийскую, но вообще надо как бы объединять все равно Сирию до конца.
Нет, конечно, только зачем же это делать своими руками?
Сухопутные силы,
конечно,
масштабная сирийская, да.
Да, только...
Вот авиация, поддержка, прикрытие,
да.
Чтобы не было, чтобы американцы прилетели и разбомбили всех.
Да прикрытие-то мы,
допустим,
прикрытие мы обеспечим. А вот где взять сирийскую силу? Нам же приходится ее формировать самим, обучать. Прям все вот, так сказать, горячее.
Мне кажется,
со сковородки.
А у них там ничего нет?
Да у них все разбежалось. В армии было, по-моему, 250 тысяч. Когда мы пришли, осталось хорошо, если треть. Угу. Офицерский состав, ну, он занялся бизнесом вообще, все это там. Восток же, дело тонкое. Ну вот, что хотим. Ой, здравия желаю, обучают ли сегодня нашу армию вести бои в условиях окружения? Вообще говоря, во всех уставных документах есть такое положение и статья «Бой в окружении».
Сейчас небольшой перерыв, 2 минуты сразу после продолжим. Сообщение ваше почитаем, но я думаю, что еще пару звонков примем.
Всем привет, это Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов.
Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, 2 раза медленнее садится мобильник.
Ну вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
Время московское. Не перепутайте.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся в прямой эфир. Михаил Владимирович Тимошенко отвечает на ваши вопросы. Я, Валентин Алфимов, я им немножко помогаю. А вот Ренат к нам дозвонился из Челябинска. Здравствуйте, Ренат.
Да, здравствуйте, Михаил Владимирович. Здравствуйте, Валентин. Вопрос только на неделе все пытался дозвониться по поводу пресс-конференции Сергея Викторовича Лаврова, которого в эфире радио он давал. У меня такое ощущение, что мы все очень глубоко заблуждаемся, когда говорим о том, что значит, братский нам дружеский украинский народ. Потому что даже у нас в Конституции закреплено, что источником власти является народ. То есть без людей невозможно совершать какие-то управленческие решения. То есть все-таки там есть те люди, которые это совершают. И они к нам настроены очень недружелюбно. И я считаю, что вот это вот пока у нас во властных структурах этого понимания не возникнет, будет складываться очень нехорошая ситуация. Надо воспринимать адекватно. Это наш враг на данный момент. И, соответственно, к этому готовиться. Потому что воевать с ними не хочется, но вполне возможно придется.
Вот вы знаете, не раз я говорил о том, что они нам не... Короче, как в фильме «Брат». Не брат ты мне. Так вот, меня за это пытались вот по шеям накласть и в эфире, что мы такие, мы сякие, мы их предали, мы ай-ай-ай-ай. Ой, не хочу даже говорить. Деваться нам никуда не удастся. Они будут нашими соседями, но они нам не братья. Это уже давно понятно. И это поняли даже такие идиоты, как товарищ Гитлер. Потому что была директива фюрера о том, чтобы военнопленных красноармейцев направлять не в шталаги, а домой, если они украинцы. И там его встречали с хлебом с солью. Я имею в виду фюрера.
Я думаю, что это была хорошая тактическая уловка только для того, чтобы поссорить. Потому что мы знаем, что в том числе и Гитлер говорил, что для того, чтобы завоевать Россию, надо поссорить Россию с Украиной.
Было такое.
Вот. Так что, сколько наших вернулись бы домой или там сдались бы, если бы их отпускали действительно домой с хлебом солью, то мы не знаем.
Больше 2 миллионов за 6 месяцев 41-го года в плену.
Что ж, давайте дальше пойдем, да? Ну, почитаем сообщение, наверное.
Замечательно. Холодныч. Два вопроса. Как вы считаете, возможно ли будет выяснить автор соответствия в корпусе МКС? Не знаю, как сегодня, к сожалению. Раньше практика была такая. На сборке аппаратов космических серий каждая операция расписывалась. На каждой операции, помимо выполняющего, стоял контролирующий. Перечень инструментов известен. Все. Все записывается в журнал. Ну, какие проблемы-то? Кто-то у кого-то взял дрель и ночью проник в сборочный корпус. И, крутя дрель руками, просверлил дырку. Черта лысого, в жизни не поверю.
Я думаю, что сейчас, я, конечно, не знаю, есть такое или нет, но думаю, что сейчас до того дошла техника, что поставить камеру над, ну, в сборочном цехе.
Какие проблемы?
Над узлом нет вообще никаких проблем. Ну, просто... Александр пишет. Во времена Афгана америкосы поддерживали всех и вся, кто стрелял нам в спину. Не пора ли нам перенять их опыт и называть вещи своими именами? Не партнеры, а заклятые враги.
Да.
И, кстати, в продолжении вопроса, да, с американцами.
Такие есть.
С украинцами.
А вот тут у нас замечательно есть железнодорожник, он же крестьянин, который кормил нас, офицеров.
Да.
А мы предали его вместе со своим начальником клуба, а теперь еще просто пенсию добавить. А вас же предателей расстреливать надо. Сообщение, конечно, не зачитаете, мол, где ссыте крысы. Послушайте, крестьянин-железнодорожник.
Если вы... не ссым.
Да, во-первых, не ссым. Во-вторых, отвечаем вам, что нам на вас... да. Я хотел бы задать вопрос. А кто первым предал страну и армию? А? Может быть, Михаил Сергеевич сначала предал армию, а уж потом она его, как вы говорите. Кто вытащил войска из Восточной Европы и бросил их в поле? Просто в поле. Хотите, приезжайте. Могу показать, где их бросили. И как они выживали семьями с малыми детьми, а еще и служебные задачи выполняли? Балбес. Если у российских военных самолет, подобный американскому X-37, способный выводить ядерное оружие на орбиту Юлия? Нет, Юлия, к сожалению, нет.
Андрей пишет. Польский гражданин Кариба, да, заявил, что если бы не советская армия, они победили Германию. У меня вопрос. Он что, совсем поехал?
Поехал совсем за деньгами. Он приехал сюда за деньгами. И за деньги прикидывается полным идиотом. За даром таким идиотом прикинуться невозможно. Так же, как и фалос Украины.
Расскажите, пожалуйста, о судьбе БЖРК. Состоит ли она на вооружении? Если нет, то планирует ли...
На вооружении не состоит. ОКР называется «Баргузин», доведен до состояния опытного образца, за отсутствием денег сдвинулся вправо. Но думаешь, не только за отсутствием денег, а еще из-за того, что мы, как всегда, хотели показать американцам, что мы вообще-то не собираемся вот громить их прямо тут сразу, вдребезги и пополам. А БЖРК, конечно, штука классная. Американцы считали, что на перехват трех ракет БЖРК им нужно примерно 250 ракет ПРО. Потому что точку пуска вычислить невозможно было.
Хороший вопрос про танк Т-64 нам слушатель задал. Какова судьба танков Т-64, которые были сняты с вооружения в российской армии? Планирует ли Министерство обороны их продать какой-либо стране, ну, либо утилизировать?
Я думаю, что стране никакой их не продашь. А утилизировать это тоже надо и время, и, будем говорить, надо понимать, подо что их утилизировать. Потому что сталь-то очень качественная, материалы вообще добротные. Вот если его просто переплавлять, то возникает вопрос такой: и что потом? Из него подковки для сапог делать? Или как? Значит, все должно делаться по плану и, наверное, централизованно. Про МиГ-29К, который мне нравится индусам. МиГ-то машин ничего, и не такие уж частые у них поломки. Как всегда, мы не в состоянии, а может, по жадности, обеспечить техническое обслуживание и создать запас запчастей. Вот и все.
Про ленд-лиз. Игорь, зайдите к нам на сайт kp.ru. Мы делали программу по этому поводу, отвечали на ваши вопросы абсолютно точно. Очень советую послушать. Было действительно интересно. Сколько сейчас в России военных училищ?
Было до реформы Анатолия Эдуардовича Сердюкова, если не изменяет память, 74. Ну, делите на 5.
Ну что, пора заканчивать?
Думаю, да.
К сожалению. Завтра, надеемся, Виктор Николаевич Баранец будет здесь в строю. Если нет, я с удовольствием его заменю. А Михаил Владимирович Тимошенко завтра обязательно будет в этой студии. Спасибо всем, кто был с нами. Ну, а сейчас «Три танкиста».
На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. Высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважен и силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порока, нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решила вражья стая перейти границу у реки. Разведка доложила точно, и пошел командою сметен. По родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер подымая, наступала грозная броня. И летела на зим вражья стая под напором стали и огня. И летела на зим вражья стая под напором стали и огня, и добили песня в том порока. Всех врагов атаки огневой, три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой, три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.